Глава 25. 2007 год. Большое спасибо, что вы согласились устроить это для меня, и спасибо, что так скоро нашли время для встречи. Карл дружески протянул Биргеру Ларсену руку. Я ненадолго вас задержу. Он обвел взглядом знакомые лица людей, сидевших перед ним в кабинете заместителя председателя партии демократов. Да, Карл Мёрк. Я собрал тут всех, кто работал с Миреттой Люнгер перед самым ее исчезновением. Некоторые вам, наверное, знакомы. Карл кивнул собравшимся. Да, некоторых он уже знал. Тут было несколько политиков, которые в следующие выборы могли, пожалуй, вытеснить нынешнее правительство. Надежда всегда есть. Политический лидер в юбке по колено, парочка менее заметных членов Фолькетинга и несколько человек из секретариата, включая Марианну Кох. Она бросала на Карла ободряющие взгляды, и это напомнило ему о назначенном через 3 часа перекрестном допросе у Моны Ипсон. «Как вам, вероятно, уже говорил Биргер, я сейчас занимаюсь повторным расследованием исчезновения Миретты Люнгер перед окончательным закрытием дела. В связи с этим мне нужно знать все, что помогло бы мне понять, чем жила Миретта Люнгер в последние несколько дней и каково было в это время ее душевное состояние. Полиция тогда, уже на очень раннем этапе расследования, установила, что она упала за борт в результате несчастного случая, и, вероятнее всего, они правы в этом заключении. Если это так, то более точно нам обстоятельства выяснить не удастся. Прошло несколько лет, и тело давно уже ушло на дно». Все закивали. Вид у собравшихся был серьезный и даже опечаленный. Здесь были те люди из окружения Миретты Люнгер, на которых она могла положиться. Возможно, за исключением новой кронпринцессы. «Многое в нашем расследовании говорит в пользу несчастного случая, поэтому думать иначе значит проявлять крайнюю придирчивость. Но что поделаешь, такие уж мы собрались недоверчивые скептики в отделе Q. За это нас, как видно, туда и назначили». Слушатели слегка заулыбались. «Хорошо, по крайней мере, они слушают. Поэтому я хочу задать вам ряд вопросов и прошу вас говорить, не колеблясь, если вам есть хоть что-нибудь сообщить». Большинство опять закивали. «Помнит ли кто-нибудь из вас, была ли у Миретты Люнгер встреча с какой-то группой, агитировавшей за исследование по изучению плаценты?» «Да, я помню», заговорила одна из работниц секретариата. «Была группа, которая собралась в поддержку запроса, направленного Билли Антворскоу из Бейзиген». «Билли Антворскоу? Какой Билли Антворскоу? Тот, что ворочает миллиардами?» «Да, тот самый. Он собрал группу и получил согласие на встречу с Миреттой Люнгер. Они делали общий обход».
«Общий обход? Вместе с Миреттой Люнгер?»
«Нет», — улыбнулась говорившая. «Мы так называем встречи делегаций, защищающих интересы какой-то организации, по очереди, со всеми партиями. Эта группа пыталась собрать в свою поддержку большинство голосов Фолькетинга».
«Остался ли где-нибудь отчет об этой встрече?»
«Да, отчет должен быть. Я не знаю, был ли он распечатан, но можно поискать в компьютере прежнего секретаря Миретты Люнгер».
«А он еще существует?» — спросил Карл, не веря своим ушам.
Женщина из секретариата улыбнулась. «Мы всегда вставляем старые жесткие диски, когда переходим на новую систему программного обеспечения. Когда мы перешли на Windows XP, пришлось заменить по меньшей мере 10 дисков».
«Ваши компьютеры не объединены в сеть?»
«Сеть тоже есть. Но тогда секретарь Миретты и еще несколько человек не были к ней подсоединены».
«Паранойя, что ли?» Он улыбнулся девушке.
«Может, и паранойя».
«И вы попробуете раздобыть мне этот отчет?»
Она опять кивнула. Тогда Карл обратился к остальным присутствующим.
«Одного из участников звали Даниэль Хейл. По слухам, они с Миреттой почувствовали интерес друг к другу. Найдется ли среди вас кто-нибудь, кто способен это подтвердить или дополнить?»
Несколько человек начали переглядываться, значит, опять в точку.
Вопрос в том, кто захочет ответить.
Я не знаю, как его звали, но видела, как она разговаривала у нас в Снапстинге с каким-то незнакомым мужчиной.
На этот раз слово взяла политический лидер, волнующего вида телегеничная молодая женщина с твердым характером, которую со временем, вероятно, ожидал какой-нибудь важный министерский пост. Она, кажется, очень обрадовалась, встретив его внизу. Когда Миретта потом за столиком разговаривала с докладчиками по здравоохранению от социалистов и радикального центра, то казалась несколько несобранной. Думаю, многие обратили на это внимание.
Потому что обычно Миретта вела себя иначе.
Думаю, тогда впервые случилось, чтобы Миретта отводила глаза.
Да, это было очень необычно.
Мог ли этим человеком быть Даниэль Хейл?
Не знаю.
А кто-нибудь другой знает?
Все замотали головами.
«Как бы вы описали этого человека?» — спросил Карл, уговоривший.
Его наполовину скрывала колонна, но он был стройный, загорелый и хорошо одетый мужчина.
«А возраст?»
— она пожала плечами.
«Думаю, наверное, немного постарше Миретты».
«Стройный, хорошо одетый, немного постарше Миретты».
«Если бы не загар, описание подошло бы к любому из мужчин в этом кабинете, включая самого Карла, если отвлечься от 5 или 10-летней разницы в возрасте».
«Вероятно, после Миретты осталось довольно много бумаг, которые, как я себе представляю, нельзя было просто взять и передать ее преемнику», — сказал Карл, кивнув в сторону Биргера Ларсона.
«Я имею в виду еженедельники, записные книжки, рукописные заметки и прочее в этом роде.
Все это просто выбросили?
Никто же не знал, вернется ли Миретта».
И опять отреагировала женщина из секретариата.
«Что-то забрали полицейские, что-то выбросили.
Не думаю, чтобы еще много осталось.
А как насчет ее еженедельника, куда он делся?»
Она пожала плечами.
Во всяком случае, тут его не было.
Здесь вмешалась Марианна Кох.
Уходя с работы, Миретта всегда забирала еженедельник с собой.
Нахмуренные брови девушки не допускали возражений.
«Всегда», — подчеркнула она решительно.
«Как он выглядел?»
«Самый обыкновенный еженедельник.
Маленькая потертая книжечка в рыжевато-коричневом кожаном переплете. Планирование, встречи, заметки для памяти и телефоны. Все под одной обложкой.
Насколько я знаю, его так и не нашли. Приходится предположить, что он утонул вместе с хозяйкой».
«Я так не думаю», — тотчас же откликнулась секретарша.
«И почему же?»
«Потому что Миретта всегда ходила с маленькой сумочкой, и еженедельник в ней просто бы не поместился. Она почти всегда убирала его в кейс, а кейса точно не могло быть при ней на прогулочной палубе.
Она же находилась в отпуске, так зачем ей было брать его с собой?
В машине ведь его тоже не оказалось, да?»
Карл помотал головой. Насколько он помнил, кейса там не нашли.
Кризисную психологиню с хорошенькой попкой Карлу пришлось прождать очень долго, и в конце концов он почувствовал себя немного не в своей тарелке. Если бы она пришла вовремя, он бы пустил в ход свое врожденное обаяние, но сейчас, после 20 минут мысленных репетиций своих реплик и соответствующих улыбок, сдулся, как воздушный шарик. Появившись, наконец, на 3-м этаже, она не казалась отягощенной чувством вины, но все же попросила извинения.
Как раз такая самоуверенность всегда заводила Карла.
На нее-то он и клюнул в свое время с Виггой. На это и на ее заразительный смех.
Мона Ипсен села за стол спиной к окну, и свет, лившийся с улицы Отто Мёнстада, окружил ее головку сияющим ореолом. В легкой тени на ее лице проступали тонкие морщинки, губы у нее были чувственные и ярко-красные, все в ней было классно. Он старательно смотрел ей в глаза, чтобы не пялиться на пышную грудь. Ни за что на свете ему не хотелось бы выходить из нынешнего состояния.
Она стала задавать вопросы по поводу того, что случилось на Амагере. Уточняла время, события и их последствия.
спрашивал о том, что не имело значения, и Карл наддал жару для пущего эффекта. Чуть больше крови, чем на самом деле, чуть громче выстрелы, чуть глубже вздохи. Она напряженно вглядывалась в него и брала на заметку важные моменты. Когда он дошел до рассказа о том, какое впечатление произвело на него зрелище одного убитого и другого раненого товарища, и как скверно он с тех пор все еще спит, она отодвинула свой стул от стола, положила перед Карлом свою визитную карточку и начала собираться. «Что происходит?» — спросил он, наблюдая, как ее блокнот исчезает в сумочке. «Думаю, вы сами себе должны задать этот вопрос. Когда будете готовы рассказать мне правду, тогда, пожалуйста, приходите». Он хмуро посмотрел на нее.
«Что это значит?»
«Все так и было, как я сейчас рассказал». Она прижала сумку к животу, выпуклому под облегающей юбкой. «Во-первых, я вижу, что вы превосходно спите. Во-вторых, весь рассказ сильно приукрашен. Но, может быть, вы не подумали, что я заранее прочту отчет?» Он начал было возражать, но она остановила его, приподняв руку. «В-третьих, я все по глазам вижу, когда вы упоминаете Харди Хеннингсона и Анкера Хойера. Не знаю почему, но когда вы говорите о своих коллегах, которым не повезло выйти из той переделки живыми и невредимыми, вы при одном воспоминании готовы совершенно расклеиться. Когда захотите рассказать мне правду, я с удовольствием снова встречусь с вами, а до тех пор ничем не могу помочь». Карл издал какой-то слабый звук, пытаясь возразить, но протест замер у него на губах. Вместо этого он кинул на Мону тот выразительный взгляд, в котором женщина угадывает желание, не зная о нем наверняка.
«Одну секунду», — заставил он себя выговорить, прежде чем она успела захлопнуть за собой дверь. «Наверное, вы правы, хотя я сам этого не понимал».
Лихорадочно соображая, что бы такое сказать, он увидел, что она уже повернулась, намереваясь уйти.
«Не могли бы мы поговорить об этом за обедом?» — вырвалось у него. И тут он увидел, что, можно сказать, попал пальцем в небо. Вопрос был так глуп, что она не удостоила его даже язвительным ответом, а лишь бросила на Карла взгляд, в котором читалась искренняя озабоченность.
Билли Антворскоу недавно исполнилось 50. Он был завсегдатаем телевизионной программы второго канала «С добрым утром, Дания» и всех без исключения ток-шоу. Он принадлежал к числу так называемых авторитетных личностей, и в этом качестве за ним предполагалась способность судить обо всем на свете. Но так уж у нас повелось. Кого датчане однажды признали, к тому относятся так серьезно, что дальше некуда. А этот человек, вдобавок, еще и хорошо смотрелся на экране. Раскованные манеры, высокий рост, крутой волевой подбородок и энергетика, в которой дерзость уличного мальчишки сочеталась со сдержанным обаянием буржуазного воспитания. За рекордно короткий срок он сумел сколотить такое состояние, которое в скором времени обещало войти в число крупнейших в стране, а в придачу еще и запустил в интересах общества ряд отмеченных высокой степенью риска проектов в области медицины. Все это приводило завороженного датского зрителя в неописуемый восторг, вызывая безграничное преклонение. Что касается Карла, то он был к национальному герою равнодушен. Войдя в приемную, он сразу понял, что время будет ему отмерено скупо и что Билли Антворскоу очень занятой господин. На стульях вдоль стены сидели четверо делового вида мужчин, каждый из которых всем обликом выражал, что до остальных ему нет никакого дела. У каждого на полу стоял зажатый коленями портфель, на коленях же лежал раскрытый ноутбук. У всех было дел выше головы, и все заранее трепетали перед тем, что их ожидает за дверью кабинета. Секретарша встретила Карла официальной дежурной улыбкой. Он вторгся в ее график без предупреждения, и ей оставалось только надеяться, что больше это не повторится. Сам шеф приветствовал гостя своей характерной угловатой улыбкой и вежливо осведомился, бывал ли он прежде в этом районе Копенгагена, где располагаются новые конторские здания. Затем широко развел руки в сторону большого во всю стену окна, за которым взору представала гигантская мозаичная картина, запечатлевшая все разнообразие мира – корабли, порт, краны и небо. Все эти красоты соперничали друг с другом, стараясь завоевать внимание наблюдателя. Действительно, по части видов подвальный кабинет Карла никак не мог с этим соперничать.
«Вы хотели поговорить со мной о встрече в Кристиансборге 20 февраля 2002 года?» «Она у меня тут», — сказал Билли, нажимая на клавиши компьютера. «Да ведь это же был настоящий палиндром! Надо же, как занятно!»
«Какой палиндром?»
20.02.2002. Дата. Одинаково читается с начала и с конца. Я пришел к моей бывшей жене в 20.02. Вот оно здесь записано. Мы отметили это бокалом шампанского. Once in a lifetime. Такое бывает один раз в жизни. Воскликнул он с улыбкой. На этом развлекательная часть была закончена.
Вы хотели знать, с какой целью я встречался с Миреттой Люнгар? Продолжал хозяин кабинета.
«Да, если можно. Но сперва я хотел бы услышать о Даниэле Хейле. Какова была его роль в этой встрече?»
«Да, занятно, что вы об этом заговорили. Он вообще-то не играл в этом никакой роли. Даниэль Хейл был у нас одним из главных специалистов по разработке разных видов лабораторной техники, и без его лаборатории и опытных специалистов значительная часть наших проектов тащилась бы где-нибудь в самом хвосте, не имея возможности вырваться вперед.
Но он не участвовал в разработке новых проектов.
Он не касался политической и финансовой стороны дела, только технической.
Так почему же он присутствовал на той встрече?
Лицо хозяина погрустнело, что говорило в его пользу.
Сколько помню, он тогда позвонил и попросил, чтобы его включили в группу. Какие причины он тогда приводил, я уже не помню.
Вероятно, собирался вложить большие средства в новое оборудование, и для этого ему нужно было быть в курсе политической подготовки. Он был очень добросовестный сотрудник, наверное, поэтому нам так хорошо вместе работалось.
От внимания Карла не укрылось, что Билли Антворскоу похвалил самого себя.
Некоторые деловые люди считают ниже своего достоинства выставлять на показ собственные заслуги, но Билли Антворскоу не принадлежал к породе таких скромников.
«Что представлял собой, на ваш взгляд, Хейл как человек?»
«Как человек?»
Антворскоу помотал головой.
«Не имею понятия. Поставщиком оборудования он был надежным и исполнительным, а как человека я его практически не знал».
«Значит, частным образом вы не общались?»
Тут послышалось всем знакомое рычание, которое у Билли Антворскоу заменяло смех.
«Частным образом? Да я ни разу не видел его до этой встречи в Кристиансборге. На это ни у меня, ни у него не было времени. Кроме того, Даниэля Хейла вообще нельзя было застать дома. Он никогда не сидел на месте, а все время куда-то мотался. Сегодня он в Коннектикуте, завтра уже в Ольборге. Взад, вперед, без остановки. Если я сумел наскрести немного бонусных очков, то уж Даниэль Хейл, я думаю, оставил после себя столько, что хватило бы, наверное, на десяток кругосветных полетов для целого школьного класса».
«Вы никогда не виделись с ним до этой встречи?»
«Ну да, ни разу».
«Но ведь бывали же у вас совещания, обсуждения и переговоры об оплате и тому подобное.
Видите ли, этим у меня есть кому заниматься. Я знал реноме Даниэля Хейла. Мы несколько раз переговорили с ним по телефону. А там уж все пошло по накатанному.
В остальном взаимосвязи осуществлялись через моих и его служащих».
«Окей. Я бы очень хотел поговорить с кем-то из сотрудников вашего предприятия, кто в свое время работал с Хейлом. Это возможно?»
Билли Антворскоу вздохнул так глубоко, что даже конторское кресло под ним заскрипело.
«Не знаю, кто еще тут остался от тех времен. Прошло 5 лет, а в нашей отрасли такая текучка.
Все так и смотрят, где откроются интересные перспективы. Вот как. Неужели у него хватает идиотизма открыто заявлять о том, что он не способен удержать у себя работников? Что-то не похоже. А вы не дадите мне адрес его предприятия? На это Билли только скривил рот. Для таких дел у него тоже, вероятно, существуют специальные люди. Построенные 6 лет назад здания имели такой вид, словно их возвели только на прошлой неделе. «Интерлаб АО» было написано метровыми буквами на щите, который красовался рядом с фонтанами перед парковочной площадкой. Значит, лавочка по-прежнему работает и без капитана. В вестибюле на полицейский жетон Карла взглянули так, словно это какая-то штуковина, купленная в магазине шуточных сюрпризов. Но через 10 минут к нему все же спустился кто-то из секретарей. Карл сказал, что пришел по вопросу частного характера, и его сразу же провели из вестибюля в помещение с кожаными креслами и столами из березы, а также несколькими стеклянными шкафами с разными напитками. Очевидно, тут заграничные гости впервые знакомились с эффективной работой Интерлаба. Повсюду можно было видеть подтверждение высокого статуса лаборатории. Одна стена была сплошь украшена призами и дипломами со всего света, две другие — фотографиями проектов и планами зданий. Окна были только в стене, обращенной к оформленному в японском стиле подъезду, и через них в комнату выливались потоки солнечного света. Основателем фирмы был, по-видимому, отец Даниэля Хейла, но, судя по фотографиям на стенах, существовала она уже очень давно. Даниэль руководил предприятием недолго, но добился значительного подъема. Как видно, он занимался этим с любовью. Его, несомненно, тоже любили и правильно направляли. На одной фотографии отец и сын стояли рядом плечом к плечу, оба весело улыбались. Отец в пиджаке и жилетке символизировал старые времена, которым приходит конец. Сын, еще не доросший до начальственного поста, смотрел в объектив широкой улыбкой на здоровом и чистом лице, готовый вложить свою лепту. За спиной послышались шаги. «Вы хотели о чем-то спросить? О чем же?» Это оказалась пухленькая женщина в туфлях на низком каблуке. Она представилась начальницей отдела информации, а на планшетке, приколотой к отвороту жакета, Карл прочитал имя Айна Хууринайнен. Финские имена вообще такие чудные. «Я хотел поговорить с кем-нибудь, кто часто сталкивался по работе с Даниэлем Хейлом в последний год его жизни, с кем-нибудь, кто хорошо знал его как частное лицо, что он думает, о чем мечтает и все такое». Она посмотрела на него так, словно он ее изнасиловал. «Вы могли бы свести меня с таким человеком?» «Я думаю, никто не знал его лучше, чем директор по продажам Нильс Бак Нильсен. Но, боюсь, он не захочет говорить с вами о частной жизни Даниэля Хейла». «Почему же он не захочет? Разве ему есть что скрывать?» Она снова взглянула на него так, точно он оскорбил ее до глубины души. Ни Нильсу, ни Даниэлю нечего было скрывать. Но Нильс так и не оправился после смерти Даниэля. Карл уловил подтекст. «Вы хотите сказать, что они были парой?» «Да. Нильс и Даниэль всегда были неразлучны во всех делах, на работе и в частной жизни». Карл повнимательнее заглянул в ее блекло-голубые глаза и подумал, что не удивился бы, если бы она сейчас сложилась пополам в пароксизме неудержимого хохота. Но этого не случилось, она вовсе не шутила. «Я не знал», — произнес он после недолгой паузы. «Понимаю», — откликнулась она. «Не найдется ли у вас, случайно, лишней фотографии Даниэла Хейла, которой вы могли бы поделиться со мной?» Она протянула руку и взяла со стеклянного подноса брошюру, лежавшую рядом с несколькими бутылками минеральной воды. «Вот», — произнесла она, — «первые 10, как раз то, что вам нужно». Вновь пробиться по телефону к Билли Антворскому Карлу удалось лишь после долгих препирательств с его недовольной секретаршей. Я тут отсканировал фотографии и хочу послать ее вам по электронной почте. Вы не против, если мы прямо сейчас потратим на это 2 минуты?» — спросил он, представившись собеседнику. Антвар Скоу согласился и дал ему свой электронный адрес. Карл взялся за мышку и переслал файл. Это была превосходная фотография Даниэла Хейла, отсканированная из полученной брошюры. Стройный, светловолосый мужчина, явно высокого роста. Загорелый и хорошо одетый, как было отмечено в столовой Риксдага, не производил впечатления отъявленного педика. Возможно, у него были и другие наклонности. «Он мог заинтересоваться и женщиной», — подумал Карл и представил себе этого человека, раздавленного и сгоревшего на шоссе в Каппелев.
«Да, сообщение пришло», — сказал Билли Антворску на другом конце провода. «Вот я открыл прикрепленный файл».
Затем последовала пауза.
«Ну и что вы хотите, чтобы я с этим сделал?»
«Можете подтвердить, что здесь изображен Даниэль Хейл? Это он участвовал во встрече в Кристиансборге».
«Этот? Я никогда его раньше не видел», —